Экономика. Инвестиции и бизнес. Доходы и расходы. ЖКХ и семейный бюджет. Как сделать эти понятия прозрачными и защитить свои интересы? Разберемся вместе с Андреем Федоровым в программе «Экономика».
Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать всех слушателей радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. Меня зовут Андрей Федоров, и я представляю вашему вниманию программу «Экономика». Президент России Владимир Путин заявил о том, что период адаптации экономики России к новым условиям прошел. В основе лежат прогнозы развития на долгий срок. Об этом информируют РИА Новости. И в период экономической нестабильности мы не пускали из виду долгосрочные планы развития. Сейчас, когда период адаптации экономики к новым условиям практически завершен, эти задачи становятся ключевыми, сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Темпы роста экономики возвращаются к положительным значениям. В январе рост ВВП составил 0,8%. Президент также призвал бизнес не допускать создания пузырей при привлечении в экономику инвестиций. Сказано было о высоком уровне инвестиций в отдельных странах. Да, это правда, важен не только объем, хотя это важный показатель, важно их качество, важно, чтобы эти инвестиции не приводили к росту пузырей, с которыми потом непонятно, что делать. Потом начинают снижаться темпы экономического роста, цитирует главу государства ТАСС. Какова же стратегия экономического развития в Псковской области? Что происходит в агропромышленном комплексе региона и как привлечь инвестиции и заинтересовать бизнес? Об этом сегодня пообщаемся в нашей программе. Нам важно ваше мнение и точка зрения, поэтому звоните нам в студию по телефону прямого эфира 567372. Также свои комментарии вы можете оставить под публикацией о нашем эфире на сайте PLN, вкладка «Эхо Москвы» в Пскове. Мы их обязательно обсудим. И сегодня в гостях в нашей студии в качестве эксперта и соведущего выступит Сергей Перников, заместитель губернатора Псковской области. Сергей Григорьевич, добрый день. Спасибо, что нашли время к нам сегодня прийти и пообщаться.
Добрый день, Андрей. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Ну, начнем по порядку. Вот одна из самых последних новостей. Буквально вчера состоялось совещание в администрации Псковской области, да, обсуждали стратегию развития сельских территорий Псковской области. И губернатор ее отправил на доработку. Вот в этой ситуации к вам два вопроса. Насколько нам известно, разработкой этого проекта занимались лично вы, причем достаточно долгое время, по-моему, около полутора лет было потрачено на этот проект. Представлял его почему-то не вы, да, как человек, который непосредственно участие принимал, а Романов, начальник, председатель комитета по сельскому хозяйству. И вот как вы находите оценку вашего труда? По сути, получается, что вся работа отправлена была в утиль. Так это или нет?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что разработка проекта заняла все-таки не полтора года, а примерно около шести месяцев. Разработка проекта занималась группа экспертов Псковской области. На самом деле была создана рабочая группа, где были представители не только органов власти, но и общественных организаций, муниципальных образований, сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. То есть в этой рабочей группе были представлены практически все те, кто так или иначе имеет отношение непосредственно к сельскому хозяйству и будет иметь отношение к ее реализации. А разработчиком являлся сельскохозяйственный институт Петербурга, который является одним из ведущих вузов сельскохозяйственных России. Он в качестве разработчика и научного эксперта помогал нам в систематизации этой работы, которая заняла такое время. К сожалению, я лично не смог представить эту стратегию, поскольку находился в служебной командировке в Москве. К сожалению, да, потому что...
А это изменило бы как-нибудь результат?
Мне сложно сказать, но мне, естественно, как одному из участников рабочей группы и лицу, которое его возглавляет, отвечает за развитие сельского хозяйства региона, конечно, хотелось принять участие и высказать свою позицию, свое мнение по поводу стратегии, ее содержания и перспектив ее реализации на территории региона. Ну, я надеюсь, что еще такая возможность у нас будет.
А в чем минусы, Сергей Григорьевич?
Губернатор отправил, насколько я знаю, ее на доработку с целью вовлечь в процесс обсуждения большее количество экспертов, большее количество людей, в том числе не только экспертов, которые так или иначе вовлечены в этот процесс, но и представителей муниципальных образований, насколько это было сказано, поскольку стратегия связана с реализации не только сельского хозяйства, но еще с развитием территорий. То есть немножко более шире звучал предмет этой разработки, и для нашего региона это актуально. Мы знаем, что сельское хозяйство один из приоритетов, в том числе приоритетов, несущий социальную нагрузку, то есть обеспечивающий и гарантирующий уровень расселения, рабочие места во всех наших муниципальных образованиях и поселениях, что крайне важно. Поэтому губернатор посчитал необходимым дополнительно обсудить содержание стратегии как на уровне муниципальных образований, так и на уровне поселений.
Насчет содержания самой стратегии, насколько я помню, один из важных элементов – это цель удержать жителей села на земле, скажем так, да, то есть вернуть какую-то престижность к сельскому труду и обеспечить хозяйство кадрами. Вот насколько это реально в рамках этой программы и какие вы видите эффективные меры для того, чтобы у нас население Псковской области все-таки увеличивалось, а не сокращалось?
Начну с конца. Все-таки вопрос увеличения населения, он не только связан с развитием сельского хозяйства в Псковской области, да, это более сложный процесс, в который вовлечены не только реальные сектора экономики, но и бюджетный сектор. Поэтому, наверное, не очень корректно говорить по увеличению населения только в развитии сельского хозяйства.
То есть согласен с вами.
Если вернуться к сельскому хозяйству, действительно, я полагаю, и, естественно, это и видит, и понимает губернатор, и как раз его желание обсудить стратегию с представителем муниципальных образований связано с тем, чтобы на местном уровне в каждом муниципалитете посмотрели то, каким образом они бы могли использовать в практическом смысле те наработки стратегии, которые сделаны, именно какие направления развивать сельского хозяйства. Мы говорим прежде всего, естественно, о малых, средних формах хозяйствования, да, понимаем, что в том числе и они должны обеспечить заселяемость территории и занятость на этой территории, поскольку действительно мы все-таки, если не брать Псков и Великие Луки, являемся регионом в какой-то степени больше сельскохозяйственным именно относительно других муниципалитетов. И в этом смысле для нас важно, чтобы реализация стратегии позволила нам создать дополнительные рабочие места, дополнительные направления для ведения мелкотоварного сельскохозяйственного производства. На это направлены меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и семейных животноводческих ферм, которые уже не первый год действуют на территории нашего региона. Я полагаю, что радиослушатели знают, и вы тоже, что более 100 субъектов предпринимательской деятельности получили поддержку за это время на сумму более 190 миллионов рублей. И отрадно заметить, что 70% этих средств пошло на создание основных фондов, основных средств на закупку скота, то есть именно в реальный сектор сельского хозяйства. И это первое. Второе, это, конечно, вы правильно сказали, кадровый вопрос. Совсем недавно было большое совещание под руководством губернатора с нашими сельскохозяйственными учебными заведениями. Это была Великолукская сельскохозяйственная академия и сельскохозяйственный техникум, где был такой короткий отчет о работе созданных полтора года назад ресурсных центрах в Псковском сельхозтехникуме и Великолукской сельхозакадемии. Мы как раз там говорили о проблемах кадрового обеспечения сельского хозяйства. Знаете, что там присутствовал бизнес. И как раз на протяжении полутора лет учебные заведения совместно с администрацией активно занимались работой, направленной на более тесное взаимодействие учебных заведений с сельхозпроизводителями, с тем, чтобы готовить специалистов тех специальностей, которые наиболее востребованы сегодня в сельском хозяйстве, дефицитных специальностей, готовить их на другом качественном уровне и в том числе на том оборудовании современном, которое сегодня используется сельхозпроизводителями. И вся наша работа вот последние полтора года была направлена на то, чтобы эти условия создать. Есть неплохие результаты, они были озвучены на том совещании, в том числе и по количеству тех специалистов, которые целенаправленно сейчас готовятся для сельхозпредприятий, по количеству сельхозпредприятий, вовлеченных и откликнувшихся на эту инициативу учебных заведений и администрации. И мы надеемся эту работу продолжить с тем, чтобы она дала свой необходимый результат, в том числе мы прежде всего ориентируемся на показатель количества выпускников, которые по окончанию учебных заведений должны остаться в этой именно сфере на территории Псковской области. Нам удалось за последний год, вот за 16-й, этот показатель незначительно увеличить по двум этим учебным заведениям. Считаем, что это такой начальная неплохая динамика, но, конечно, к сожалению, недостаточно. Это все равно более 100 специальностей, там было заявлено сегодня, являются дефицитными. Вернее, 100 специалистов, не специальностей, а специалистов. Среди специальностей называется агрономия, одной из такой дефицитных специальностей. И мы будем всячески сосредотачивать свои усилия на том, чтобы этот процесс поддерживать, в том числе и помогая в коммуникации, и помогая мерами поддержки. Ну, вы знаете, одна из мер – это подъемные молодым специалистам, которые оканчивают учебное заведение. И, соответственно, мы выплачиваем в течение 3 лет фиксированную денежную сумму, которая может быть потрачена на разные цели, в том числе и на приобретение жилья. В этой связи очень эффективным средством является программа устойчивого развития сельских территорий, которая действует и на территории нашего региона. Мы в ней участвуем уже на протяжении, по-моему, 8 или даже 10 лет. За это время удалось привлечь и неплохие средства, но самое главное, в рамках этой программы нам удалось и обеспечить жильем, значит, значительное количество семей. Ну, за прошлый год я просто знаю цифры. Это около 6 семей. Не около, а 6 семей с общим объемом введенных квадратных метров около 500. И помимо этого, средства этой программы также тратятся на создание социальной инфраструктуры, что является также крайне важным для сельского хозяйства, сельхозпроизводителей, потому что это те самые транзакционные издержки, которые, конечно, желательно, чтобы несло государство, да, оно должно их нести, а не сельхозпроизводитель. И мы рассчитываем, рассчитываем как раз, я хотел об этом сказать, в этом году принять более активное участие в рамках в этой программе, попытаться получить дополнительное финансирование и спланировать его таким образом, чтобы усилить и увеличить поддержку адресную, вот как раз для тех, ну, назовем это так, целевиков, которых для конкретных сельхозпредприятий по дефицитным специальностям и направлениям будет готовить наше учебное заведение.
Я тему господдержки как раз хотел развить. Давайте немножко паузу сделаем. Напомним телефон нашей студии 567372. Напоминаю, что в гостях сегодня у нас Сергей Перников, вице-губернатор Псковской области. Про господдержку мы заговорили. В нашей студии достаточно часто бывают и фермеры, и представители бизнеса. И вот по их словам существует некий перекос в господдержке именно в сфере сельского хозяйства в адрес крупных налогоплательщиков. То есть у нас такие крупные предприятия, как Великолукский мясокомбинат, да, и есть, ну, ряд других предприятий достаточно крупных, и есть те же самые фермеры. Вот в адрес первых идет серьезное финансирование большими объемами, в адрес вторых те суммы, которые идут, они называются самими грандополучателями, если так можно выразиться, недостаточными. То есть то, что падает на конкретное фермерское хозяйство, там, 1-1.5 миллиона, для них это, ну, не та сумма, которую они хотели бы видеть. Вот как вы оцените, действительно ли существует этот перекос, и как его можно исправить?
Ну, на самом деле, конечно, я как руководитель, отвечающий за развитие сельского хозяйства, безусловно, заинтересован в том, чтобы как можно больше средств в виде мер поддержки мы могли вовлекать в эту сферу экономики.
Ну, чтобы развивались и те, и другие.
Конечно, и постоянно ратую за этот процесс, в том числе и отстаивая на бюджетных совещаниях размеры и объемы инвестиций в этот сектор экономики и, соответственно, их распределение по мерам поддержки. Но вы знаете, что это наша инициатива, да, их достаточно много, затем они обсуждаются на сессии законодательных собраний области, и там уже принимаются окончательные решения и вносятся корректировки. Поэтому тот объем средств, который выделен на эти цели сегодня, он с точки зрения исполнительной законодательной власти получается, что оптимальный, с точки зрения всего целиком бюджетного процесса. Мы понимаем, что это не единственная сфера, да, и не единственное направление расходования бюджетных средств. И уже внутри мы стараемся максимально эти средства распределить. Ну, я могу сказать, что тот объем поддержки, который оказывается крупным предприятием, он прежде всего связан с их объемом инвестиций. И мы знаем, что...
Чем больше вложили, тем больше
получили. Да, я объясню почему. Потому что основные средства меры поддержки как раз идут по программе софинансирования капитальных инвестиций. И они впрямую зависят от объема инвестиций. Поэтому Великолукский свинокомплекс или другие крупные проекты, тот же Псков Агроинвест, проекты в сфере производства молока и переработки, тот же Дмитрий Матвеев, они, естественно, получают большую поддержку, но они и вкладывают на порядок больше. Так построена сама система поддержки сегодня в Российской Федерации. Поэтому это неудивительно. Более того, естественно, и они являются одними из серьезных налогоплательщиков региона. Да? И на самом деле мы считали, каждый вложенный рубль в инвестиционные проекты сегодня в целом по кругу Псковской области дает 5 рублей отдачи по налогам в доходную часть бюджета региона. Представьте сопоставление, да, рубль инвестиций, 5 рублей отдачи.
Но мы в то же время ратуем за развитие малого бизнеса,
что касается, да, что касается малого бизнеса, у нас все остальные меры поддержки, которые не связаны с капитальными инвестициями, хотя, пожалуйста, малый бизнес может претендовать при определенном уровне финансирования и на эту меру поддержки, да, а все остальные так или иначе касаются малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве. Это не только грантовая поддержка крестьянско-фермерским хозяйствам и семейным животноводческим фермам, это и несвязанная поддержка, это и отдельно у нас меры поддержки существуют на закупку молока, на сбор молока у населения, то есть все, что касается молока, причем там объем софинансирования на литр молока выше, чем по другим молокопроизводящим предприятиям, то есть мы как раз целенаправленно, наоборот, поддерживаем те направления, где наибольшее количество занятых в сельском хозяйстве. Сегодня мы понимаем, что пока у нас как раз среди малого и среднего бизнеса значительное количество людей работает в сфере производства молока. И поэтому мы и поддерживаем это направление. Плюс программа поддержки племенного животноводства. Пожалуйста, она тоже действует и для малых форм хозяйства. Устойчивое развитие села. То есть все остальные программы, я уже сказал, пагентарная поддержка, поддержка для, по закупке семян. Все это касается в равной степени малого и среднего бизнеса, и в этих программах можно участвовать, мы никого не ограничиваем. Более того, возможно, вы знаете, мы с этого года будем стараться активно популяризировать и развивать такую форму деятельности на селе, как кооперация. Да, у нас несколько кооперативов уже сегодня работают на территории региона. В прошлом году заработал кооператив в сфере молочного производства и переработки лекарственных растений и различных трав и ягод. И в этом году мы планируем еще, надеемся, что заработает еще 2 кооператива. Мы стараемся этот процесс, естественно, поддерживать. Еще раз повторю.
А чем кооперация лучше, чем фермерские хозяйства?
Как раз чем отличается кооперация? Мы сталкиваемся с тем, что малые формы, когда они существуют самостоятельно, они испытывают дефицит средств на капитальное вложение с тем, чтобы повысить эффективность своего производства. Мы говорим о зданиях, сооружениях, о специальном оборудовании и технике. Это касается и растениеводства, и животноводства. И как раз объединившись, хозяйства могут приобрести определенное количество техники и оборудования, которое для каждого в отдельности, возможно, не нужна в определенном объеме, и с точки зрения его занятости. Очень часто происходит, что надо вроде бы приобрести трактор определенной мощности, но работать он будет только 2 дня или там, не знаю, 14 дней, да, а все остальное время он будет простаивать. А логично, чтобы это оборудование и техника, оно было максимально занято, тогда его эффективность, мы с вами понимаем, она будет гораздо выше. Это один аспект, очень важный, и в этом смысле нам кажется, что, ну, это не только нам кажется, это общепринятая практика, кооперация как раз помогает в повышении эффективности производства. Ну, и второе, безусловно, объединившись, кооперативы имеют возможность выходить на новые рынки, и в том числе в сети. Мы знаем, что сегодня значительный объем продукции сельскохозяйственной, больше объем продается в сетях. И здесь задача как раз кооперативов заключается в том, чтобы, объединив усилия и, самое главное, объединив объемы, они могли с определенным объемом, есть входной барьер в сетях, да, выйти в сети и предложить, соответственно, тот объем продукции, который готовы приобрести сеть, поскольку количество покупателей у сетей принципиально другое, да, и уровень объема продаж и оборота. И, но в этой связи, помимо поддержки кооператив, вот по продвижению и освоению новых рынков, мы, с другой стороны, опять же, по малым формам хозяйствования стараемся создавать условия для возможности реализации продукции. Это и соглашение с сетями о продажи определенной квоты продукции местных производителей и определенной квоты малого и среднего бизнеса. У нас практически со всеми сетями заключены соглашения, и эта квота составляет 25%. И мы стараемся жестко следить, проверяем периодически с тем, чтобы эта квота сохранялась. Плюс мы постоянно информируем малый и средний бизнес о тех социальных закупках для социальной сети, сети здравоохранения, образования, которые проходят на территории региона, с тем, чтобы они активно участвовали в этом процессе, в этих конкурсах и имели возможность гарантированного сбыта туда. Мы считаем это одной из самых тоже существенных мер поддержки сегодня действующих на территории региона. Ну и плюс рынки выходного дня, то есть нестационарная торговля. Их у нас, вы знаете, что по одному в каждом муниципалитете, и два года назад мы увеличили количество этих точек торговли. Стараемся упрощать саму административную процедуру, которая регулирует эти процессы. Совсем недавно у меня на приеме была гражданка с Печорского района, которая, с одной стороны, была недовольна системой регулирования и контроля в сфере ветеринарии на этих рынках, и ее претензии и предложения были нами восприняты. Мы сейчас вносим коррективы в существующую систему выдачи разрешений на подобный вид торговли, и в ближайшее время они будут введены в действие.
Понятно. Спасибо. Напомню, телефон студии 567372. Звоните, обсуждаем экономическое развитие Псковской области. В гостях сегодня у нас Сергей Перников, заместитель губернатора Псковской области. Сергей Григорьевич, вот раз уж мы тему АПК развиваем, да, тема экологии тоже тесно связана с вашим профилем. Вот касаясь как раз крупных предприятий, а именно свинокомплексов, очень часто мы видим где-то в прессе, в СМИ, в интернете жалобы от населения на экологическое состояние возле этих предприятий. То есть вот эти лагуны, в которых происходит, как я не знаю, как правильно выразиться технически, да, ну, грубо говоря, навоз, который производят в том числе эти предприятия, он народу не нравится. Не нравится запах, и они переживают о том, что земля будет загублена, и экология тоже. Вот вы мне на этот вопрос ответите, пожалуйста. После того мы сейчас с радиослушателем пообщаемся. У нас есть звоночек в студию, а потом мы вернемся к нашей теме. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Кристина.
Да, Кристина, слушаю вас.
И у меня вопрос по поводу здания на перекрестке Некрасова и улицы Ленина. Здание, как стало известно, продается. И вот у меня вопрос к Сергею. Означает ли это, что администрация Моглина и агентство инвестиционного развития переедет? Или же это означает что-то другое? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Неожиданно немножко.
Да, Кристина, на самом деле это здание не принадлежит областной или городской администрации. У него есть частный владелец, если я не ошибаюсь, по-моему, это Ростелеком. Поэтому право распоряжения этим зданием принадлежит частному юридическому лицу. Оно вправе самостоятельно, естественно, распоряжаться имуществом, которое есть. Эти помещения арендуются. Мы действительно планируем с учетом развития Моглина в ближайшее время переехать уже на те площади, которые там созданы, и эти структуры будут функционировать уже на территории особой экономической зоны. В том числе это позволит нам сэкономить бюджетные затраты на пользование этими помещениями.
К этой теме мы еще вернемся, к теме особой экономической зоны. 567372, телефон студии. И вернемся все-таки к моему вопросу. Да, вот развеете эти опасения со стороны местных жителей, сельского населения, которые вот эти лагуны навозные фотографируют и в интернете публикуют, что все не так страшно.
Андрей, ну, на самом деле вопрос действительно, который постоянно обсуждается. И мне этот вопрос задают, в том числе, когда я езжу и знакомлюсь с работой предприятий промышленного и сельскохозяйственного сектора, в том числе работники. Мы, понимая озабоченность людей, стараемся уделять особое внимание не только мерам поддержки этого проекта, но в том числе и контролируя процесс его реализации и соответствуя его нормативным актам, нормам и правилам, которые в том числе регулируют и его деятельность с точки зрения экологии и утилизации отходов.
Сергей Григорьевич, извините, я вас перебью. Паузу сейчас сделаем. Звоночек у нас есть на проводе, чтобы люди тоже долго не ждали. Алло, добрый день.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Да, Сергей Иванович, слушаем вас.
Значит так, вот за всю свою жизнь я столько пересмотрел этих стратегий развития и по всем отраслям. Кроме цифр планирующих, без глубокого анализа я там ничего конкретно не увидел. И сейчас, по-моему, Сергей Григорьевич замалчивает направления основные по сельскому хозяйству. Ну ладно, начнем с того, что хотел бы я предложить хотя бы три пункта администрации области по решению некоторых проблем. Первое, это кадастр земельный у нас, так сказать. Я хотел бы предложить администрации опубликовать публичный земельный кадастр региональный. Значит, что в нем должно находиться? Местонахождение, площадь, так сказать, и налогооблагаемая база этого участка, чтобы вся общественность могла бы видеть, сколько реально, сколько мнимых, сколько в цене, так сказать, хозяинов земли, так сказать. Вот. Это первое. И, так сказать...
Сергей Иванович, мало времени. Можно коротенько
второе.
Как-то?
На 5 лет хотелось бы освободить всех крестьянское хозяйство, хотя бы, чтобы они обросли бы жирком и накопили бы средств. Третье.
От налогов, надо полагать.
Да-да-да. И третье, хотелось бы, чтобы во всем регионе был бы свободный рынок, то бишь, невзирая на стационар, облик внешний, туда-сюда. Сами могли бы крестьянские хозяйства, где хотели бы, могли открывать свои точки и свободно торговать своей продукцией. Спасибо.
Понятно, спасибо вам за предложение. Сергей Григорьевич, есть что ответить? Какие вы от нас замолчали направления стратегии?
Вы знаете, во-первых, по поводу отсутствия анализа. Дело в том, что стратегия сама составляет, по-моему, более 1000 листов, и как раз значительный объем этой стратегии составляет анализ. Пожалуйста, если есть желание ознакомиться, это не закрытая секретная информация, мы готовы эту информацию предоставить. И вообще стратегия обсуждалась публично, были общественные слушания на самом деле. И поскольку они носили публичный характер, можно было принять участие в их обсуждении. Что касается предложений, ну, начну с конца по поводу свободного рынка. Всегда палка о двух концах. Я уже сказал, что у нас создано, на наш взгляд, достаточное количество мест для торговли. Мы судим и оцениваем это по тому, какое количество людей там представлено. Эта информация у меня есть, мы ее постоянно анализируем. И я могу сказать, что рынки как раз, если не брать Псков и Великие Луки, хотя и по ним тоже, они не всегда полностью заполнены. Значит, это говорит о том, что все-таки те мощности, которые созданы, их достаточно для того, чтобы там иметь возможность торговать. Здесь все-таки не надо забывать, что продукция сельского хозяйства, пищевая продукция, мы еще отвечаем за безопасность той продукции, которая торгуется. Поэтому государство регулирует этот процесс, и все-таки нигде попало мы можем его продавать, и я полагаю, с этой позиции это правильно. Второе, по поводу освобождения налогов, ну, здесь все возможные льготы региональные у нас сегодня используются по всему спектру налогов. Если необходимо, я могу более подробно об этом рассказать, но с учетом дефицита времени, мне кажется, что нет смысла повторяться. А все остальные налоги носят федеральный характер, и на этот процесс мы... как один из регионов, естественно, повлиять не можем. Но как предложение мы периодически свои предложения по льготированию налогов отправляем на федеральный уровень. Но вы знаете, сейчас в том числе применительно к бюджету обсуждается постоянно вопрос позиции Минфина по этому поводу, и, соответственно, мы не можем действовать не в рамках общей политики государства в сфере налогообложения. Ну и что касается земельного кадастра, вообще-то эта информация носит публичный характер. Более того, если вас интересуют конкретные направления, вы можете всегда обратиться в земельный кадастр, вам предоставит информацию по любому участку. Другое дело, что действительно у нас есть проблемы, связанные с невостребованными земельными долями. Их более 300 тысяч гектар сегодня в нашем регионе. Эту работу мы проводим. И в этом смысле вопрос абсолютно правильный. К сожалению, непростая задача. Очень много людей, которые владеют земельными долями, они скрывают свою принадлежность к этой земле. И находится большинство за пределами Псковской области. Поэтому вы знаете, что 2 года назад губернатор обратил активное внимание, большое внимание на эту работу. И нам удалось за последние где-то 4 года получить точную идентификацию более чем по 90 тысячам гектар из этих невостребованных паёв. Поверьте, процесс очень непростой, он состоит из нескольких стадий, в том числе с участием органов судебных. А это всегда и затраты, и время. Вот. Мы в этом направлении движемся, и уже из этого количества гектар нам удалось передать реально в хозяйственное ведение, и эта земля активно используется, более 30 тысяч гектар сегодня. Я считаю, это очень неплохие цифры. И мы в этом направлении будем продолжать работу активно и максимально публично.
Спасибо за полный ответ.
Да, я вернусь к ответу на тот вопрос, который вы задали.
Да, после того, как у нас очередной звонок в студию, я никуда не денусь, а радиослушатель ждет. Скажите. Алло, добрый день.
Добрый день.
Да, представьте, пожалуйста.
Меня Елена зовут.
Да, слушаем вас.
Сергей Григорьевич. Недавно произошло громкое увольнение в доме. Это был сотрудник в вашем подчинении. Как так вышло, что курьеры отрасли, вы не замечали ее нарушений и того, что творится? И согласны ли вы с тем, что ее необходимо было уволить?
Ага. Это вы, наверное, про комитет по природопользованию говорите, да?
Да.
Ага, понятно. Спасибо. Пожалуйста.
Вопрос действительно непростой. Человеческий фактор никто не отменял. Наталья Ивановна, в принципе, работала достаточно много времени в администрации. Я считаю, что она работала достаточно профессионально, как человек, обладающий необходимым образованием и знаниями. И с точки зрения текущей работы у меня не было каких-то больших серьезных претензий. Те факты, которые послужили основанием к ее увольнению, все-таки носили характер непубличный. И, соответственно, по понятным причинам я не мог об этих фактах знать. Как только они были выявлены соответствующими структурами, соответствующими органами, значит, было принято решение, которое диктует нам законодательство. И строго в соответствии с законодательством было принято решение о ее, соответственно, освобождении от занимаемой должности. Поэтому, на мой взгляд, здесь, скажем так, ответственность за наличие вот этих вот факторов, послуживших основанию к увольнению, полностью лежит на Наталье Ивановне в данном случае. Но еще раз повторю, с точки зрения работы, как сказал губернатор, ни у него, ни у меня вопросов к ней именно текущей работы, своих должностных обязанностей, их исполнения у меня не было.
Спасибо за ваш ответ. 567372, телефон студии. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Сергей Перников, заместитель губернатора Псковской области. Продолжаем и возвращаемся к экологии и к свиноводству. Да, вот все-таки какой-то ответ давайте попробуем дать.
Да, Андрей, вот еще раз повторю, что мы, безусловно, контролируем, вернее, оказываем не только поддержку, но и контролируем исполнение, реализацию. Спрагет — это наша ответственность. И в этой связи я позволю себе, может быть, задать вам вопрос. Скажите, вы, приходя в магазин или на рынок, покупая продукцию ту или другую, я говорю о продукции, например, овощной продукции растениеводства, да, обращаете внимание на внешние и вкусовые качества того, что вы приобретаете?
В первую очередь.
В первую очередь. Наверное, по старинке еще и, возможно, хотите, чтобы оно чем-то пахло.
Ну, помидоры я нюхаю.
Да, да, помидоры, да, вы нюхаете. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, а что вот дает такой специфический вкус и запах нашим овощам?
Удобрения в виде навоза.
То есть я говорю об органических удобрениях. Это,
ну, я понимаю,
прежде всего, в том числе навоз. Да. Я могу сказать, что сегодня объем внесения органики на территории региона на 1 гектар, максимальная цифра, может быть, по существующим нормам и правилам, это 200 тонн на гектар. Сегодня мы вносим, с учетом свинокомплекса, около 2 тонн на гектар.
То есть в 200 раз не добирается.
Да, поэтому здесь нет никакой трагедии. К сожалению, наоборот, наша земля сегодня нуждается в удобрениях, поскольку она долго не эксплуатировалась, и прежде всего в органических удобрениях. Как известно, сельское хозяйство, оно пахнет. Вы хотите, чтобы...
Ну, тем, кому не нравится, можно прищепку на нос, получается.
Оно пахнет, но на самом деле я могу сказать, оно пахнет не постоянно, да, а в момент внесения этих удобрений в почву, до момента начала их распада там в почве. Мы со своей стороны, с учетом тех жалоб, которые поступают, я понимаю, что все-таки свинокомплекс занимает значительное количество площадей, в том числе растениеводческих, мы постоянно сейчас ведем работу с тем, чтобы... определить те способы, которые бы снизили количество времени, которое, скажем так, раздражает тех, кто любит качественные органические продукты, но в то же время не хочет, чтобы пахла земля и, соответственно, органика. Например, такой способ, ну, сейчас в зимних условиях рекомендовали, они будут вносить... органику не в промерзшую землю, да, а в ту землю, которая уже, например, будет разработана специальной вороной, то есть и, соответственно, будет уже вноситься в почву, которая готова для того, чтобы как можно быстрее ее произошел процесс разложения. Как один из примеров.
Мало времени.
Да, теперь, что касается экологии, значит, тот проект свинокомплекса, который был принят, одобрен, каждый его раздел содержал в себе раздел экологии. То есть каждый отдельный внутри, не целиком проект, а каждый подпроект внутри, каждый, еще раз повторю, имел раздел экологии, был оценен с точки зрения экологичности его. Я могу сказать, что по сегодняшним меркам уровень экологичности этого проекта, он гораздо выше тех проектов, которые сегодня функционируют на территории региона, в других сферах деятельности, но связанных тоже с органикой в животноводстве, и, соответственно, построенных ранее, поскольку требования экологичности, они были несколько иные ранее. Да? То есть здесь использованы современные технологии, те же лагуны. Другое дело, что существуют разные типы и способы утилизации. Этот проект использовал эти способы утилизации на этом этапе. Мы, соответственно, постоянно ведем работу со свинокомплексом с тем, чтобы на определенной стадии инвестирования, когда это позволит сам процесс инвестиционной деятельности, может быть, потратить чуть больше средств и применить дополнительные технологии, которые бы позволили снизить, может быть, уровень объема внесение, просто вносится жидкая и твердая фракция, жидкой фракции, да, то есть какая-то часть есть, но тем не менее, чтобы жестко соблюдались технологические сроки той самой сепарации, да, которая требуется, это сепарация отделения твердой от жидкой фракции, ну и, соответственно, оптимизации самого процесса по срокам внесения органики в почву. Вот этим мы как раз вместе занимаемся с свинокомплексом и рассчитываем, что эти меры, они снизят в том числе и риск загрязнения, дополнительного избыточного загрязнения земли и, соответственно, претензии со стороны жителей. Но в целом, с точки зрения самого проекта, он полностью сегодня соответствует экологическим нормам и правилам и проходил необходимую экологическую экспертизу.
Понятно. Сергей Григорьевич, звоночек в студию, и да, давайте, пожалуйста, уже перейдем все-таки к нашей особой экономической зоне, а то времени у нас мало. Алло, добрый день.
Добрый день.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Алексей меня зовут.
Да, слушаем.
Как администрация контролирует распределение земель в городе вот под застройку, в частности, вот под застройку гипермаркетов? Такой вот вопрос.
Угу, спасибо. По адресу, Сергей Григорьевич, вопрос.
Ну, да, я готов ответить. Я, правда, как сказать, мы действительно распоряжаемся не всеми, а только отдельными земельными участками в городе Пскове, потому что все-таки, наверное, в городе Пскове это прерогатива самой городской администрации. Но, тем не менее, контроль осуществляется как раз с помощью генплана, то есть того документа, который принят и определяет те зоны в городе, где могут функционировать учреждения торговли и где они не могут функционировать. Это первый основной документ, на основании которого осуществляется контроль. Ну, второе, это как при уже заявке того или иного инвестиционного проекта определяются вот эти места, и дальше через систему, соответственно, торгов, да, потому что это происходит публично, на торгах, осуществляется выделение земельных участков. Поэтому контроль двойной, это с точки зрения документов территориального и генерального планирования, и второе уже потом в процессе реализации проекта и его эксплуатации со стороны соответствующих федеральных и региональных структур осуществляется текущий контроль за функционированием этих предприятий торговли на территории города Пскова.
Понятно. 567372, телефон студии, звоните. В гостях сегодня Сергей Перников, заместитель губернатора Псковской области. Продолжаем наше общение. И вот, наконец-то, возвращаемся, да, так или иначе, мы уже упоминали сегодня особую экономическую зону Моглина. На прошлой неделе состоялось заседание наблюдательного совета, на котором итоги 2016 года, насколько я понял, были приняты. То есть, все вроде как хорошо. С другой стороны, мы, как жители региона, да, как непосвященные люди во все нюансы вот этого глобального строительства, мимо нее достаточно часто проезжаем, и не очень похоже на то, что там идет какая-то такая глобальная бурная жизнь. Вот в связи с этим вопрос, сколько сейчас у нас резидентов на территории особой зоны экономической существует, и как планируется отдача от этих резидентов, да, когда планируется запустить эту зону в полном объеме, то есть когда бюджет начнет получать какой-то доход?
Ну, Андрей, я еще раз напомню и для вас, и для радиослушателей. Наверное, существует два этапа реализации этого проекта. Первый этап, он подходит к завершению, и мы очень надеемся, что к лету этого года, в частности в мае, как это было объявлено и губернатором, на наблюдательном совете мы практически завершим подготовку инфраструктуры. А это те работы, которые, ну, формально не видны, но это, значительное количество инвестиций в инженерную инфраструктуру, которая находится под землей.
Инвестиции бюджетных.
Да, инвестиции бюджетных, безусловно, да, которые находятся под землей, их просто не видно. Видно только, что находится сверху. Это подстанция, это водозабор, это забор, это дороги, это здание таможни и так далее. Все остальное, естественно, находится под землей, но это огромный объем работ. И на самом деле не надо забывать, что есть косвенный эффект. Значительное количество предприятий, в том числе и работающих в Пскове, в качестве подрядчиков, субподрядчиков, было задействовано на этом проекте, соответственно, которые являются налогоплательщиками нашего региона. И те, кто работал на территории Моглина, мы всех, даже те компании, которые приходили, выигрывали конкурсы из-за пределов Псковской области, они регистрировались в качестве налогоплательщиков на территории нашего региона. Поэтому мы старались максимально этот процесс организовать таким образом, чтобы эти инвестиции тоже были освоены максимально эффективно с точки зрения доходной части бюджета, чтобы налоги платились здесь. Это первая часть проекта, еще раз повторю, она практически завершена. Параллельно с этим мы не стали ждать окончания инфраструктурной подготовки, хотя, поверьте, это не очень простая задача приглашать резидентов в чистое поле. Да, особенно в сегодняшних условиях, условиях некоторого снижения все-таки инвестиционной и предпринимательской активности в целом.
Ну, так или иначе, процесс России запущен, и какие-то,
да, резиденты уже появились. Да, тем не менее, нам удалось привлечь 5 резидентов за это время, и двое из них, если вам удалось это видеть, либо вы можете сегодня поехать посмотреть, практически построили уже свои здания и сооружения, сейчас наполняют их необходимым оборудованием, рассчитываем в мае открыть эти производства. Да, может быть, нам бы хотелось, чтобы они были больше, чтобы там было больше работников, чтобы эти инвестиции были больше. Но, к сожалению, такие процессы не происходят быстро. Но, тем не менее, два завода уже практически построены и будут введены в строй. И в мае будет заложено еще 3 предприятия, 3 другими резидентами, тоже в разных сферах. Это и строительная индустрия, и сфера электрическое, да, машиностроение, это и кондиционеры, и теплообменное оборудование, которые мы рассчитываем, что в следующем году будут уже запущены. Ну и, как вы знаете, мы подписали соглашение еще с 2 потенциальными резидентами, да, в сфере строительной индустрии. Ну, я могу сказать, что мы ведем переговоры еще минимум с 8 компаниями. Я по понятным причинам не хотел бы и не имею права по их просьбам называть названия.
А если названия не говорить, вот среди них есть какие-то известные общероссийские, может быть, бренды или мировые? Или это все вот такие темные лошадки?
Нет, среди них нет пока известных, суперизвестных брендов, но эти компании, они работают в сфере, в том числе и высокотехнологичной. Ну, например, это связано с производством оптоволокна и оборудования для оптоволокна. Это связано с производством автозапчастей. Это связано с производством железнодорожного оборудования и автодорожного машиностроения. Но, еще раз повторю, я бы не хотел пока озвучивать, и еще раз повторяю, не имею права.
Не будем забегать вперед.
Да, сами названия компаний, но как только они дойдут до стадии оценки их на наблюдательном совете, вы, безусловно, об этом узнаете. Это публичный процесс.
Сергей Григорьевич, вот как раз к вопросу о высокотехнологичных предприятиях. Сейчас все, наверное, разумные бизнесмены действительно нацелены на то, чтобы полностью автоматизировать производство, минимизировать людской труд и оставить у станка, в кавычках, высокоспециализированных и квалифицированных специалистов. К вопросу о рабочих местах. Да, мы говорим о том, что Моглина даст нам большое количество рабочих мест, но мы прекрасно понимаем, что там достаточно серьезное предприятие, а штат работников меньше 100 человек. То есть о каких объемах рабочих мест мы можем говорить, когда зона заработает полностью на 100%? И когда, кстати, это произойдет?
Ну, по плану мероприятий, согласованному с федеральным центром, у нас отведено в общей сложности с момента ввода в зону 5 лет на то, чтобы заполнить полностью зону. Это порядка 40 резидентов в общей сложности. И с общим количеством рабочих мест чуть больше 3000 рабочих мест. Мы рассчитываем, что... Ну, это опять прогнозные показатели, да, вы сами понимаете, что... Это не значит, что они вот будут точные, да, но мы будем к ним максимально стремиться. Может быть, по каким-то показателям, может, мы их превзойдем, да. Уже сегодня могу сказать, что то количество резидентов, которое мы имеем сегодня, относительно тех показателей, которые нам утверждены федеральным центром, мы их превышаем уже сегодня. Ну и рассчитываем потенциально, да, что, по крайней мере, мы те задачи, те обязательства, которые на себя взяли, мы их выполним. Ну, мы пока не видим для этого каких-то препятствий.
Хорошо.
А что касается рабочих мест, то мы должны еще понимать следующее. Те направления, которые развиваются и осваиваются в особой экономической зоне, они выбраны не случайно. Они традиционные для нашего региона, и мы рассчитываем, что как раз предприятия, приходящие в Моглино, они будут включаться, либо создавать новые производственные цепочки. И здесь будет косвенный эффект по поводу рабочих мест, это не надо забывать. То есть это не только те, которые будут созданы в самой зоне, но и те рабочие места, которые будут задействованы при функционировании этих предприятий. А этот процесс, поверьте, точно будет происходить. Уже сегодня те резиденты, которые пришли к нам, они уже внутри, между собой даже общаются, кооперируются и кооперируются с нашим бизнесом, который работает на территории региона. Поэтому этот процесс...
А у нас специалисты-то есть такого уровня, которые смогут там работать?
Да, конечно. Я считаю, что Псковская область обладает хорошим потенциалом подготовки специалистов технических специальностей, инженерных специальностей, которые сегодня вообще в целом востребованы в России. Да, к сожалению, пока... значительное количество этих специалистов уезжает за пределы нашей области. Как раз этот проект был направлен на то, чтобы создать привлекательные рабочие места для них на территории нашего региона, с тем, чтобы они здесь оставались, работали. И это даст возможность для развития высокотехнологичных производств, потому что, объективности ради, надо сказать, что Псковская область практически не обладает высокотехнологичными производствами, а обладает значительным количеством среднетехнологических производств. Это тоже один из таких проблемных вопросов, над которым мы постоянно работаем. Еще раз повторю, особая экономическая зона или Великолукский кластер, я имею в виду технопарк, созданный тот кластер, который сейчас будет создаваться вот на базе ЗТО, он как раз направлен на то, чтобы создавать новое высокотехнологичное производство, та задача, которая поставлена перед нами президентом.
Последний вопрос, наверное. И все-таки, когда мы начнем зарабатывать на особой экономической зоне Моглина, потому что, по-моему, 4 миллиарда бюджетных денег уже туда вложено, несмотря на то, что...
Общая сумма вложений 3 миллиарда, вложено пока реально чуть больше 2 миллиардов, но это связано со сроками реализации
проектов. Ну, я, если можно, вопрос закончу. Да. Потому что...
Уже сегодня Моглина платит налоги управляющая компания, и даже уже от той деятельности, которая сегодня происходит, могли наплатить налоги, пока это незначительные средства.
Но, и в то же время мы освобождаем резидентов от определенных налоговых выплат.
Да,
то
конечно, мы создаем условия, как и другие. Она уже сегодня идет, то есть само Моглина, если не ошибаюсь, в прошлом году заплатила около 20 миллионов налогов. Ну и те резиденты, пока их условно два, да, которые работают, вернее, еще не начали работать на территории региона, если не ошибаюсь, за прошлый год заплатили около 4 миллионов налогов.
Так что, в таком случае окупаемость проекта, она очень и очень в отдаленной перспективе.
На самом деле здесь задача все-таки состояла в организации особых экономических зон, состояла в косвенном эффекте, а не в прямом окупаемости. Задачу окупаемости вложенных средств никто не ставил в страны государства. Да? Сам принцип организации особых экономических зон заключался в создании экспортно-ориентированных производств. И почему вот выбрали и нашу зону, поскольку мы находимся на границе. И те производства, которые планируются, уже сейчас у нас создаются и планируется создать, большинство из них как раз будет экспортно ориентированы. Опять же, мы решаем ту задачу, которую ставит сегодня перед нами государство, изменение товарных потоков Российской Федерации с тем, чтобы экспортная составляющая, не сырьевая экспортная составляющая, преобладала над импортной. Мы рассчитываем, что наш проект тоже будет вклад в общий экономический и государственный процесс, ну и, естественно, тот процесс для нашего региона, поскольку мы регион приграничный и активно стараемся поддерживать в том числе и те предприятия. Для этого есть отдельные меры поддержки и свой экспортный центр, и поддержка малого и среднего бизнеса, экспортно-ориентированных предприятий, поскольку это дает приток валютной выручки и повышает эффективность той продукции, которую эти предприятия производят. Ну, в априори она должна быть конкурентоспособной, иначе, естественно, она в качестве экспортной продукции никому
не нужна. Хотелось бы, конечно. Спасибо вам, Сергей Григорьевич. Программа наша подошла к концу. Очень интересно, на мой взгляд, получилось. Будем рады видеть еще раз у нас в гостях в нашей студии. Спасибо вам.
Спасибо большое, Андрей. Спасибо большое, радиослушатели. Пожалуйста, приглашайте, я готов всегда ответить на любые вопросы.
Отлично. Вам до свидания, а с остальными радиослушателями мы услышимся в следующий вторник в это же время. Всего вам доброго.
Библии так же часто, как мы читаем.
Экономика на Псковском эхе. Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове. Для лиц старше 12 лет.
Реклама.
Питер с компанией «Автофаворит». Только на больших, комфортабельных и безопасных автобусах. Каждые 2 часа. Бесплатная доставка в аэропорт Пулково. Звоните 008 на питер.ру.
Надоело, что за тебя принимают важные решения? Хочешь сам решать судьбу своего города? Не знаешь, чем занимаются депутаты городской думы? PLN24.ru объявляет старт масштабного проекта «Гордума онлайн». Предложи своих кандидатов, сформируй новый состав городского парламента. Вся власть народу. Подробности на псковской ленте новостей.
Телефон рекламной службы 720-120.
Налоги за